мальчики, и девочки. Скоро идите сюда. Начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Подошло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». Сегодня вы будете слушать продолжение повествования «Находка», часть третья.
Солнце село, день угас, малышей постелька ждет. Жаль, что в этот поздний час милый папа не придет. Мы ждем тебя, приди домой, любимых обними и доброй нежною рукой разлуки боль сними. Знаем за Христа от нас, уведен ты как злодей, потому что не страшась звал к спасению людей. Мы ждем тебя, приди.
Когда замолкли прекрасные звуки мелодии, хозяйка дома попросила Женю еще что-нибудь рассказать.
«Ты говоришь, и я люблю Христа, и смело взгляд очей твоих сверкает. Любить лишь на словах, в том нет труда, любить же делом редко кто желает». Кирилл еще был мальчик небольшой, когда он сердце отдал Иисусу. Хотя преследование век был злой, но он сказал: «Мучений не страшуся. Хочу всегда я верным быть Христу, Иисуса я люблю». Он в школе кроток, тих, как ангел был, но все же за набожность гоним другими. Как средь сынов Илия, Самуил и как Иосиф ненавидим он своими. Но кротко он твердит: «Я все перетерплю, Иисуса я люблю». Смерть набожную мать взяла, увы, он с измальства лишен любви и ласки. Отец грозит ему: «Послушай ты, живи как все, оставь ты свои сказки». Но отвечает он: «Я не могу, Иисуса я люблю». Гонений яростных пора была, и многих римские мечи губили. Уже в Кесарии ручьями кровь текла, и в суд Кирилла палачи тащили. «Ты что творишь?» — там был допрос ему. «Иисуса я люблю». «Глупец, из дому прогнан ты отцом, и хочешь юным на костре скончаться? О, Господин, на небесах мой дом, там мир, любовь, там я смогу остаться. Вы, палачи, свершите казнь мою, Иисуса я люблю». Тогда, связав, на казнь его ведут, судилищем тем устрашить желают, его к костру горящему влекут, где ярким пламенем дрова пылают. Но он твердит: «Я веру сохраню, Иисуса я люблю». Как агнца на костер его взвели, тогда на небо взор свой устремляя, за палачей он возносил мольбы, земную жизнь, как мученик кончая. И словно эхо донеслось в толпу: «Иисуса я люблю». Свершилось! Верный ученик Христа теперь средь ангелов в чертогах рая, венцом украшена его голова, вновь встретил мать с восторгом обнимая. Свободно там поет он песнь свою: «Иисуса я люблю».
Чудные слова, исходившие из глубины души юного мальчика, как-то таинственно проникали в сердца слушателей. Личико Жени дышало каким-то восторженным вдохновением. Казалось, он всем своим существом олицетворял маленького мученика Кирилла. «Иисуса я люблю» изливалось с такой силой любви, что не было никакого сомнения, что он пошел бы на костер за возлюбленного им Спасителя Иисуса. Его горячие глаза роняли слезы. Все стали как-то серьезнее, как будто присутствовали при трагедии сожжения на костре маленького последователя Иисуса. Госпожа Нейман притянула Женю к себе и крепко поцеловала. Ее глаза также наполнились слезами.
«Ты тоже любишь Иисуса? Ты пошел бы за него на костер?» — спросила она.
«Да, я люблю его. Он умер за меня. И почему бы мне не пойти умереть за него хотя бы на костер, если бы так пришлось?» — просто ответил Женя.
«За что же ты так любишь его?»
«Ради меня он сошел с небес на землю. Он оставил свое чудное царство, ангелов святых, и жил на нашей нехорошей земле. Жил как раб, не имея где голову преклонить. И все это потому, что он хотел, чтобы люди, слушаясь его, жили хорошо. Он любил людей, Он учил любить, прощать друг друга. Он сам прощал людей. Он принял побои, оскорбления. Его ведь бичевали, плевали на него, надевали ему на голову колючий венок, а потом его пригвоздили ко кресту. Но он всех любил, и ничуть любовь его не уменьшилась даже в жгучих мучениях на кресте, ведь он молился за распинавших его. Он воскрес для всех, он вознесся на небо и обещал быть с нами всегда, а потом обещал всех, кто любит его, взять к себе в свое царство. Я люблю моего Иисуса. Он обещал всем и каждому, кто поверит в Него, покаяться перед Ним, примет Его любовь, оценит Его страдания, Его жертву, кто не будет привязываться к этому миру и его богатству, кто умеет все, даже печали получать как бы от Него, как дар Его любви, простить грехи, омыть их кровью, что стекла на кресте с его ран. Мальчика слушали серьезно и молча, да и трудно было возразить. Слишком горячо и убежденно говорил он. В его словах звучала сила любви и убеждения, а они так мало знали о том, что рекой лилось из этих детских уст.
«А ты уверен, что выдержишь пытку костра? Ведь это ужасно больно и страшно!» — испытывающе спросила госпожа Нейман.
«А мне Господь послал бы тогда силу, как Кириллу и многим его последователям».
Некоторое время царило молчание. Прислуга, слушавшая у двери зала речь Жени, вошла и доложила, что стол накрыт. Все молча пошли в столовую. Женя был утомлен массой впечатлений и едва выпил одну чашку чая. Его не прельщали изысканные сладости, которыми его угощали.
«Ты утомился, Женя!» — заметил господин Нейман. «Теперь ты поедешь домой, но мы останемся друзьями. Ты будешь навещать нас, еще расскажешь нам, что ты знаешь об Иисусе, не правда ли? Ведь мы тоже должны любить Его».
«О, да, да!»
— с жаром ответил Женя.
«Сегодня, Женя, я поеду тебя провожать. Я хочу познакомиться с твоей мамой и Любочкой. Развлекусь немного», — добавила госпожа Нейман, обращаясь к мужу. «Не будет ли поздно?»
«Нет, не поздно. Папа на собрании, мама с Любочкой дома вечером».
«Ну вот и отлично, будем одеваться. Ты, Женя, оденешь теплое пальто Лёне, это он дарит тебе».
Все они направились к выходу. Там с помощью Германа Женя надел чудесное теплое пальто на пушистой вате и с воротником из каракуля, такую же шапочку, защищающую затылок и уши от холода, высокие сапоги и перчатки на меху. Мальчик весь горел от смущения. Ему хотелось возражать, сопротивляться, но он только шептал: «Зачем это? Спасибо!»
«Ничего, Женя, ведь мы у тебя в большом долгу», —
сказал господин Нейман, заботливо укутывая свою супругу. Горничная и Герман вынесли и дали шоферу упакованную корзину и несколько пакетов. Попрощавшись с господином Нейманом и поблагодарив за все, Женя последовал на улицу. Он почувствовал себя счастливо в теплом, мягком пальто, так хорошо согревавшим его. Едва уселись они в автомобиль, он задрожал, тронулся с места и не успел Женя опомниться, как очутился у своих ворот. Заботливо освещая путь фонариком, Женя шел впереди, а за ним шофер нес корзину и пакеты. Женя постучал, и дверь отворилась. У двери стояла мать, пропустив вперед госпожу Нейман, а затем шофера.
«Мамочка, это госпожа Нейман!»
Нина Сергеевна засияла улыбкой и, подавая руку гостье, сказала: «Я так рада, что вижу вас! Пожалуйста, проходите в комнату, там разденетесь!» Госпожа Нейман сказала шоферу несколько слов и отпустила его.
«Позвольте уж я здесь разденусь!»
Женя в это время снял свои обновки и с какой-то нежностью повесил на вешалку. Он помог госпоже Нейман снять пальто, так сладко благоухающее, и повесил рядом. Высокая, стройная, в элегантном платье, она казалась молодой девушкой рядом с маленькой Ниной Сергеевной. Они вошли в комнату. После богатых, высоких хором эта низкая, убогая по своей обстановке квартира как-то придавила госпожу Нейман. Только безукоризненная чистота украшала этот уголок. Когда же снова зазвучал мелодичный голос Нины Сергеевны, засияла ее обаятельная улыбка, госпожа Нейман как будто оттаяла.
«Садитесь здесь, дорогая, скажите мне свое отчество, тогда нам будет удобнее говорить. Мы, русские, иначе не умеем обращаться друг к другу».
Она усадила гостью в камышовое кресло, на котором лежала вышитая подушка.
«И я тоже наполовину русская, только отец мой был швед, его звали Адольф», — ответила госпожа Нейман.
«Следовательно, дорогая Нелли Адольфовна, так будет легче. Как же я рада! Женя уже познакомил меня с вами, и я горела желанием увидеть вас. И вот Господь так скоро ответил на мою молитву».
«Вы молились, чтобы увидеть меня?» —
удивилась гостья, глядя в лучистые глаза Нины Сергеевны.
«Да, я молилась. День назад я услышала о вас, и вот вы уже вошли в мою жизнь».
В комнату вошел Женя, ведя за руку свою маленькую сестричку. Нелли Адольфовна восторженно ахнула и быстро подбежала к девочке, подняв ее на стул против себя. Девочка была в самом деле прекрасная, смуглая, с крупными темными, как вишня, глазами под длинными ресницами и с двумя толстенькими косичками. Темно-красное платье с беленьким воротничком чрезвычайно шло этой девочке. Серьезно рассматривала она Нелли Адольфовну. Ее пышный мех с мордочкой соболя, крупные бриллианты в ушах, крошечные золотые часики-браслет. Переводя взоры с одного предмета на другой, она, наконец, уставилась в голубые глаза Нелли Адольфовны.
«Ах ты, милая деточка, как тебя зовут?»
«Любочкой», —
серьезно ответила малютка.
А ты можешь полюбить меня, милая Любочка? Я бы очень хотела, чтобы ты меня полюбила.
Девочка помолчала, потом, продолжая смотреть в ее глаза, сказала:
«Да, я могу полюбить тебя».
«Ну тогда поцелуй меня».
Девочка протянула губки к Нелли Адольфовне и поцеловала ее.
«Ну а теперь беги, Женя покажет тебе, что он принес для тебя, а мы будем говорить с твоей мамой».
Поцеловав девочку еще раз, она сняла ее со стула и передала Жене, который увел ее в кухню. Оттуда послышалось шуршанье бумаги разворачиваемых пакетов, а потом восторженные возгласы маленькой девочки. Женя прикрыл дверь. Нелли Адольфовна села и встретила ласковый, сияющий взор Нины Сергеевны.
«Мне очень хотелось бы знать, почему вы так мной заинтересовались, что даже молились о нашей встрече?» — странно улыбаясь, добавила Нелли Адольфовна.
«А вот почему. Насколько я поняла из рассказа Жени, вы пережили тяжелое горе. Безутешно тоскуете. Простите меня, Нелли Адольфовна, я не хочу причинить вам боль. Я хочу принять какое-то участие в вашем горе. Я всем сердцем хочу указать вам путь и место, где вы можете найти утешение, покой и радость, где мы можем сложить весь жизненный груз».
«Я не думаю, что такое место нашлось бы для меня. Я очень благодарю вас за участие и добрые намерения, но как ни тяжел мой груз, я понесу его одна до того дня, пока закрою свои глаза навсегда».
«Но почему же?»
«Вы не пережили ничего подобного и думаете, что для моих ран найдется целебное свойство? Но его нет!» —
с какой-то вспышкой возражения ответила она. «Я не могу утверждать, что я пережила что-то подобное, но я так же, как и вы, возмущалась душой, роптала на Бога, ненавидела людей. Да, у меня были свои раны. Если хотите, я расскажу вам вкратце повесть моей жизни и как я нашла исцеление от ран, мир и покой, которые и сейчас наполняют мою душу».
«Пожалуйста», —
коротко ответила гостья. «Да, но после и вы поведаете свое горе, и мы скажем его вместе Господу». Нелли Адольфовна замолчала, и начался рассказ. Сергеевна говорила с чувством, как бы вновь переживая те минуты. Она рассказала, как она, дочь адмирала, закончила институт, вышла замуж за любимого человека, который годом раньше окончил университет. Как они были счастливы! На втором же году началась война. Муж был призван на военную службу, потом направлен на фронт. Разлука была ужасной. Мы были оторваны друг от друга. Мы переписывались, но сердце мое болело непрерывно, потому что я не знала Бога, и поэтому впадала в отчаяние в ожидании страшной встречи со смертью. Я жила тогда у родителей, но и они были печальны и несчастны. Однажды муж неожиданно приехал в отпуск на 14 дней. После года тяжелой, безнадежной разлуки снова страшное томление. Но об этом не будем говорить, сказала Нина Сергеевна. После минутного молчания она стала рассказывать, как вскоре после того трагически умер ее отец. Это было тяжелое, почти невыносимое горе. Моя мама после этого заболела и слегла. У нее был хронический порок сердца. Прошло несколько дней, и мы получили известие, что мой единственный брат тоже убит. Мама умерла в ту же ночь. Я осталась одинокой в целом мире. Народные смуты протрясали все основание. Дни были тяжелые, я каждый день ожидала чего-то страшного. Мне не было места в моем родном доме. Похоронив мать, я вскоре бросила имущество, дом и бежала. Я не стану рассказывать, какими судьбами я бежала в этот город, но верю, что в этом была воля Бога, который хотел меня спасти и дать мне мир. Я успела сообщить свой адрес на фронт мужу и от телесных и душевных переживаний слегла. Я ожидала ребенка, но выкинула. Совершенно одинокая в чужом городе, бросив остатки своего имущества на чужих людей, я легла в больницу. Хорошо, что Господь послал мне навстречу верующих христиан. Они навещали меня как родную. Я чувствовала в них бескорыстную, истинную любовь. Они утешали меня. Имущество мое было в полной сохранности. Они молились о моем здоровье. Здоровье мое поправилось, и я вскоре вышла из больницы. Но душа моя не выносила невозвратных потерь, болела, и я жаждала исцеления, и я его получила. В горе мне особенно ясной стала любовь Спасителя, когда я слышала о нем от моих новых друзей. Я ничего не знала о муже, потеряла была надежду на встречу с ним и уже ни о чем более не мечтала, как о том, чтобы он понял свое отношение к Богу, искренне поверил Христу. Свои желания я открывала Господу, которого полюбила. И Он возвратил мне моего мужа. Он и невозможное делает возможным. Помню, нашел Он меня измученной, голодной и мрачной. Наше свидание было грустной радостью. Но я тотчас же благодарила Господа, а мой муж присоединился к моей молитве. Мы начали совсем новую, но скромную нашу жизнь. Первые дни были очень тяжелыми. Мы оказались оторваны от нашей Родины, бесправные в непрерывной борьбе за кусок хлеба. Если бы не горсточка добрых людей, знающих Бога, посланных нам Богом, мы бы погибли. Благополучием, которое вы видите у нас сейчас, мы обязаны только милости Божьей. При слове «благополучие» Госпожа Нейман невольно окинула взором низкую, убогую комнату и жалкую обстановку. И ее уста чуть-чуть тронула усмешка. Но большие глаза Нины Сергеевны смотрели на нее, как бы читая ее мысли. Она опустила глаза. Благополучие, дорогая Нелли Адольфовна, которое я не поменяла бы теперь на былую жизнь роскоши, праздности и неверия.
Разве вы не верили в Бога?
Нет, не верила. Я думала, что верю, но то не было верой. Мы должны пройти через суровую школу испытаний Божьих, чтобы поверить и понять, что любящим Бога все содействует ко благу. Если вы верите в Бога и любите Его, то вы должны верить и в то, что это истина.
Я не знаю, люблю ли я Бога, не знаю, могу ли я верить в Его любовь. Если Он – олицетворение любви, справедливости, благости – как может он наносить такие тяжелые раны? Я была так счастлива, так счастлива! Сегодня ровно год, как мои дорогие детки вырваны у меня Богом, оба в один день. Сначала задохнулась бедная крошка Лиля, а 3 часа спустя и Леню задушил дифтерит. Ни уход, ни врачи, ни молитвы не удержали их. О, если бы вы видели их глазки в эти последние минуты, слышали эти хрипы и свист, вылетавший из горла, открытые ротики, ловившие глоток воздуха, вы усомнились бы не только в любви и справедливости Божьей, но и в его бытии. На что мне теперь средства, моя жизнь? Я радуюсь, когда среди ночи острая боль пронзает мое сердце, и оно учащенно бьется в груди. Быть может, моя жизнь продлится недолго. О, как было бы хорошо!
Произнося эту длинную тираду, она вся дрожала. Голос ее срывался. Нине Сергеевне стало еще больше жаль ее. Она мысленно молилась Иисусу, прося подойти к этому бедному, израненному сердцу и излить драгоценный бальзам его любви. Она взяла обе руки молодой женщины и, глядя ей в глаза, тихим, проникновенным голосом сказала: «Как не тяжел удар, нанесенный вашему сердцу, все же он нанесен рукою безмерно любящего вас Господа. Он избрал вас и предназначил ко спасению. Теперь он хочет привлечь к себе. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших».
О, как я любила моих дорогих, бедных детей! Почему живут другие дети в бедности, в лишении, в больших семьях, часто убогих, больные в тягость другим?
Крупные слезы, независимо от ее воли, падали на мех, на руки. «Дорогая Нелли Адольфовна, Иисус любит вас!» — снова заговорила Нина Сергеевна. «Иисус любит ваших детей намного большей и святейшей любовью, чем вы. Иисус дал им жизнь неизмеримо богаче, полнейшую жизнь, совершенную в блаженстве, жизнь несравненно лучшую, чем на земле».
«А что сказали бы вы, Нина Сергеевна, если бы любовь Иисуса взяла ваших обоих детей к себе, в свое царство, и вот вы остались бы здесь, в этом благополучии?»
И она снова обвела взглядом окружающие ее стены, и легкая улыбка показалась на ее губах. Руки Нины Сергеевны, ласково лежащие на ее руках, дрогнули. И она, приподняв их, прикрыла глаза, отстранившись от своей гостьи. «О Иисус!» — мысленно воззвала она. Ей представилась мрачная картина в этой комнате, теперь полной мира, радости и утешения. Но вот дарованное ей Богом гнездо опустело. Сиротливо стоят две детские кроватки. Не слышно больше ни детских шагов, ни детских голосов. Некого больше приласкать, и не приласкаются к ней теплые детские ручонки, детские губки. Да, это было бы тяжело. Но вдруг перед ее мысленным взором возникла и другая картина, виденная ею в воскресной школе. Иисус и Никодим. Чудная южная ночь в зеленоватых тонах. Темное бархатное небо, усеянное мириадами звезд. И в воздухе, как бы выплывший крест, с распятым на нем Иисусом. Руки Иисуса вскоре должны быть пригвождены к этому кресту. Но вот слова Бога Отца зазвучали в воздухе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Субтитры сделал DimaTorzok.
несколько мгновений. «О, Господи, прости! Благодарю Тебя! Да будет воля Твоя вовеки!»
Она отняла руки от лица, вытерла слезы, вызванные внутренней борьбой. Иисус победил. Она снова улыбнулась своей милой улыбкой.
«Благодарю вас, Нелли Адольфовна. Вы заставили меня проверить мое сердце. Я понимаю вас и верю, если Господь пожелал бы и меня подвергнуть такому суровому испытанию, которое пережили вы, я и в том видела бы Его любовь. Он дал, Он велел и взять». Скажем, да будет воля Его. Потеряв здесь их, я получу их там, у Бога. И эта надежда влечет сердце к тому, кто дает нам жизнь вечную. Здесь в мире нет ничего прочного, и все отравлено слезами.
Она говорила спокойно. И этот необыкновенный покой, сиявший в ее глазах, проникал в ожесточенное сердце ее собеседницы. И тише, и теплее становилось в нем, как будто исчезла ее тоска. Она испытующе смотрела в большие серые глаза Нины Сергеевны, стараясь понять, нет ли тут какой-нибудь притворной игры. Но нет, этот покой и эта простота, излучаемые ее глазами и звучавшие в ее голосе, не были продуктом этого мира. Она сама взяла худенькую маленькую ручку Нины Сергеевны, теперь неподвижно лежавшую на коленях, и крепко пожала ее. «Простите меня, мне стыдно», — тихо сказала она. Нина Сергеевна от всего сердца ответила на это рукопожатие. «Мне нечего прощать вам. Я благодарю Господа, что вы сказали это. Я должна была проверить свое сердце. Но как горячо благодарила бы я Его, если бы вы откликнулись на Его призыв, на призыв Его любви! О, как Он любит вас! Поверьте этому всем сердцем! Не ожесточайте Его, не возвращайтесь к терзавшим вас воспоминаниям! Примиритесь с волей Божьей! Ведь она благая и совершенная по отношению к вам.
Как я могу примириться с этой волей? Научите меня, как должна я выразить, что примиряюсь с ней, что признаю ее благой и совершенной?
с насмешливой улыбкой говорила Нелли Адольфовна.
«Я должна благодарить Бога за то, что Он разбил мое сердце, что вырвал моих дорогих малюток. Это я сделаю тогда, когда Он по своей благости отнимет у меня рассудок!»
Дрогнувшим голосом закончила она, и рыдания вырвались у нее из груди. Она плакала, вся содрогаясь, и слезы неудержимым потоком лились из ее глаз. Платочек ее давно превратился в мокрый комочек, но она ничего не замечала. Из кухни испуганно выглядывали дети, не решаясь войти. Нина Сергеевна приблизилась к ней и, обняв одной рукой, прижала к своей груди. Она покорно отдалась этой ласке. Постепенно затихали бурные рыдания. Она устало приникла головой к Нине Сергеевне, только изредка всхлипывая и не видя ничего вокруг. Глубоким участием тихо шептала ей на ухо Нина Сергеевна, вытирая ее лицо своим платочком. «Мы принесем Иисусу ваше горе, ваше каменное сердце, которое только Он может исцелить. Он ждет, Он хочет вас, ваше сердце утешить и осушить эти слезы своей пронзенной рукой, за вас пронзенной». Нелли Адольфовна покорно подчинилась этому и склонилась рядом с Ниной Сергеевной. Дети тут же присоединились. Некоторое время в комнате царило молчание, и только тяжелые вздохи Нелли Адольфовны, как отдаленное эхо, нарушали эту тишину. «Дорогой Спаситель!» — тихо начала Нина Сергеевна. «Сознавая свое бессилие в полной немощи и нищете духовной, но с горячей надеждой мы склонились пред Тобой, полным беспредельной любви, силы и могущества, премудрости и славы. Ты знаешь, что мы пережили. Ты знаешь, как больно бывает нам, когда Твоя рука пронзает наше сердце, как мы изнемогаем и отчаиваемся. Но Ты знаешь, что содействует нашему благу. Ты сам сказал, что я делаю, то Ты не знаешь, но уразумеешь после. Дай же нам мудрости и силы, смири пред Твоей мудростью, ожидая в терпении того часа, когда нам откроется смысл тех страданий, которые переносим здесь. Ты видишь сейчас дорогую Нелли Адольфовну с разбитым сердцем, быть может, преклонившуюся пред Тобой впервые. Возьми же это усталое сердце, утешь его, очисти и освети для себя, для Твоего обитания, для служения Тебе. До пришествия пусть славится Твое имя во веки веков. Аминь. Аминь. как одними устами и одним сердцем повторили за ней Нелли Адольфовна и Женя. После мгновенного молчания из уст Нелли Адольфовны вдруг сорвалась со стоном:
«Я так устала! Я изнемогла от горя! Твоя рука слишком тяжела! Пощади! Помилуй! Прости!»
Склонилась до земли, изливая в муках свою тоску. Несколько мгновений слышался ее плач, постепенно умолкая. Андрей Николаевич, который как раз вернулся с собрания, подал гостье руку. Когда Нелли Адольфовна подавала ему руку, Нина Сергеевна была поражена. Это было совсем другое лицо. Куда девалась напряженная ироническая улыбка? Не веяло больше холодной гордостью. Мысль не летала где-то вдали, она всей душой радостно присутствовала здесь.
«Я очень рада с вами познакомиться, с вашей супругой мы уже друзья!»
И быстро повернувшись к ней, она протянула ей обе руки. Как-то так случилось, что они вдруг, привлекая одна другую, обменялись горячими поцелуями. Нелли Адольфовна покраснела, как девушка. Нина Сергеевна вся сияла.
«Я очень запоздала. Муж давно ждет меня, а вас он ждет завтра к часу дня»,
сказала она, обратившись к Андрею Николаевичу.
«У него есть какое-то дело к вам. А вы, моя дорогая, я хотела бы видеть вас как можно чаще. Приедете ли вы ко мне, если я попрошу вас?»
«Конечно!» — с радостью ответила Нина Сергеевна. «И вас ко мне прошу. Буду ожидать каждый день. Пока до свидания».
Точно помолодело ее лицо, или она глотнула свежего весеннего воздуха. Так блестели ее глаза и звучал голос. Хозяева тоже были радостны, они стали прощаться. Андрей Николаевич помог одеться.
«А где же Женя? Где Любочка?» —
вдруг спросила гостья.
«Спасибо тебе, мой милый!» —
сказала она, пожимая ему руку.
«За что?» —
тихо спросил Женя.
«За Кирилла!»
— так же тихо ответила она. Потом, наклонившись к Любочке, обняла ее вместе с куклой и несколько раз поцеловала ее личико. Андрей Николаевич проводил ее до автомобиля, подождав, пока гостья не уехала.
«Господь совершил чудо», —
сказал Андрей Николаевич, возвращаясь в дом. «Вознесем ему благодарение и славу!» Снова вся семья встали на колени и горячо благодарили Бога. Радость преисполнила все эти любящие сердца. Женя стал рассказывать, как провел он день в доме Нейманов, как все были к нему добры, как слушали его стихотворение о Кирилле, как он отказывался от оружия, боясь обидеть их. Он принес все подарки, показывая их родителям. Радуясь, Андрей Николаевич слушал мальчика и, рассеянно рассматривая его богатство, слегка призадумался и стал серьезен. Он взглянул на жену. В ее глазах он не видел никакой тревоги. Они по-прежнему сияли, и радость Жени была как бы по-детски непосредственна, так что он успокоился. Подошла к отцу и Любочка, все еще держа в объятиях свою куклу. Он взял ее на руки вместе с ее драгоценной ношей и нежно поцеловал. Увидев коробки с шоколадом, корзины с фруктами и печеньем, подарками, шапочку, в глазах Андрея Николаевича снова вспыхнула тревога.
«Мне что-то грустно стало, Нина, как будто струя чужого воздуха проникла в наш мир».
«Мы в руках Божьих, чего нам бояться? Вспомни о радости, за которую мы сейчас благодарили Его, и сохраним эту благодарность в сердцах. Заботы и тревоги наши возложим на Него».
Дорогие ребята, на этом наша программа подошла к концу. Продолжение этой истории вы услышите в следующей передаче. Если вы захотите нам написать, вы можете отослать письмо по следующему адресу: Город Мира, ПО Бокс 92-123, Портленд, Орегон, 97-292. До свидания!